Уговоры Алексеева. Передавая по телеграфу ответ царя своему брату, Алексеев от себя добавил великому князю просьбу. Когда государь вернется в царское село, и они увидятся, не остыть и снова ходатайствовать о замене нынешнего совета министров. А главное, как их выбирать. Он не решился вымолвить. Пусть это будет ответственное, но думал именно это. Впрочем, виделось теперь Алексееву дорог каждый час, и не опоздать бы с уступками в то драгоценное время, пока государь еще будет ехать до царского села. Еще и генерал-квартирмейстер Лукомский побуждал Алексеева не сдаваться и уговаривать. Как люди, все же касающиеся образованных слоев, они понимали друг друга. Им доступен был стон и ожидание общества, чего венценосец никак не воспринимал. И в своем дурном состоянии Алексеев снова побрел убеждать царя. Упущенное время бывает невознаградимо, и от таких минут может зависеть жизнь государства. Правильно было посылать войска, но и правильно уступить с правительством. Гораздо лучше бы обойтись безо всякого кровопролития и насилия, а скорее обернуть все силы страны к делам войны. Все снова зря. Хотя довод избежать кровопролития всегда отзывен был у государя, а сейчас он не слышал о министерстве, как заколодил. И стал у него голос глухой, без тембра, без окраски и щеки впалые. Да таким осунутым он и вернулся на днях из царского села. Ладно. В конце концов, не больше же всех Алексееву нужно было решать государственные вопросы за всю их династию. Пошел лег. Но тем временем государь принял внезапное, а в нынешних условиях ошеломительное решение немедленно, сегодня же ночью, выезжать в царское село. Ведь вот же и брат разумно просил его не ехать. Зачем же ехать при таком опасном положении? Алексеев надеялся еще завтра отговорить государя, а он ехал уже сегодня. Это не вмещалось ни в какую нормальную голову. Как же мог в такую смутную минуту глава государства и верховный главнокомандующий покинуть центр командования и центральный узел всех воинских телеграфов, покинуть верный ему 7-миллионный фронт от Балтийского до Черного моря и с этой превосходной устойчивой позиции, откуда направлялись действия армии, поехать без реальной охраны по незащищенным путям в самую близость бушующей взбунтованной столицы. А еще и того опасался Алексеев, что когда государь соединится с супругой, его уж не уговоришь ни к малой уступке, только здесь и пробовать. Свинцовыми сапогами опять потащился начальник штаба. И опять бесполезно. Такой у государя твердости, такой ослепленности и оглушенности не помнил Алексеев за полтора года. Ладно, закусил у дела, пусть едет. Только непонятно было, как же они будут связаны с утра, когда поезд будет в движении. Дежурный подполковник доложил о таком разговоре с главным штабом из Петрограда, что по всему городу стрельба, доставка телеграмм невозможна, все телеграммы с 2 часов дня лежат на телеграфе, и там опасаются, что вот-вот прервется телефон. Но тут принесли еще более странную телеграмму. Не от кого-нибудь, а от самих петроградских телефонных чиновников. Что они окружены со всех сторон мятежниками, стреляют пулеметы, не могли переслать даже высочайшие депеши председателю Совета Министров, ни единой вообще, и есть опасность не успеть уничтожить все прежние, не попали бы в руки мятежников. Просят больше никаких депеш в Петроград не посылать. А царь уже уехал на вокзал, в свой поезд. Ну, уперся, так пусть едет.